Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Огромное соболезнование семьям погибших в Шереметьево 5 мая. С нами Вадим Лукашевич. Здравствуйте, Вадим.
Здравствуйте.
Вадим – авиационный эксперт, космический эксперт и эксперт по космонавтике. Мы будем и по авиации. И у нас будут еще присоединяться гости в наш эфир. Звонить специалисты. Вот летчик должен к нам прийти в студию, если он сможет прорваться сквозь пробки. И с нами на связи Татьяна Брицкая. Это корреспондент в Мурманске «Новой газеты». Здравствуйте, Татьяна.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Хорошо, что мы вас видим, слышим. Мы телефон прямого эфира сразу дадим для наших слушателей. Мы в прямом эфире 8 800 222 12. Но мы последовательно будем обсуждать всю цепочку событий, всю цепочку версий, которые есть на эту минуту. Пытаться представлять и моделировать, как это было, как происходила спасательная операция. И вам, уважаемые слушатели, мы задаем тот же вопрос, который задавали прохожим на улице сегодня, московской. Играет ли вас ли для вас роль марка, фирма самолета, на который вы садитесь, когда летите куда-либо? Звоните нам, пожалуйста, по телефону прямого эфира. И я предлагаю, уважаемые коллеги, сразу начать с сюжета. Наверное, вы все это уже видели, знаете, но освежим память тем, кто еще, может быть, что-то забыл детали. Мы смотрим сюжет, репортаж, как это было с этим самолетом.
В воскресенье 5 мая самолет Аэрофлота «Сухой Суперджет-100» после экстренной посадки сгорел в аэропорту Шереметьево. Лайнер, выполнявший рейс Москва-Мурманск, взлетел в 18.03 и вернулся в аэропорт спустя 27 минут полета. Суперджету удалось сесть только со второй попытки. По свидетельствам очевидцев, самолет сильно ударился о поверхность полосы, его дважды подбросило, после чего он загорелся. На борту находились 73 пассажира и 5 членов экипажа. В результате катастрофы погибли 41 человек. По словам очевидцев, в самолет попала молния, из-за чего возникли технические неполадки, и экипаж потерял связь с диспетчером. Большой резонанс вызвало сообщение о том, что когда самолет ударился об землю, некоторые стали доставать ручную кладь, что затруднило эвакуацию пассажиров из хвоста самолета. Эту информацию подтвердил на своей странице в Фейсбуке выживший в катастрофе участник телеигры «Что, где, когда» Михаил Савченко. «Я не думаю, что хоть один человек в этом горящем аду хладнокровно и обдуманно тащил чемоданы. Не знаю, как работает психика в таких ситуациях. Возможно, многих просто переклинило, действовали на автомате», — написал он. При этом официальный представитель Аэрофлота Максим Фетисов сообщил СМИ, что эвакуация заняла 55 секунд при нормативе в 90. Из горящего самолета людей эвакуировали по надувным трапам. По сообщению пресс-службы Шереметьево, аварийно-спасательная бригада, медицинские экипажи для экстренной эвакуации и оказания помощи прибыли на место в 18.32, через минуту после посадки самолета. По информации МЧС, сообщение о возгорании поступило в 18.30. Через 10 минут пожар был локализован, а в 18.48 было ликвидировано открытое горение. Для тушения возгорания были привлечены 45 единиц техники и 146 человек. По факту катастрофы возбуждено уголовное дело. Следственный комитет рассматривает несколько версий. Среди основных – недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и лиц, проводивших технический осмотр, неисправность самолета, а также неблагоприятные метеоусловия.
Вадим, сразу вас спрошу. Вот эти 55 секунд, которые преподносятся как величайшее достижение. 55 минут всего лишь, знаете, заняла операция при нормативе в 90.
Это вообще высший цинизм, потому что в этой ситуации Аэрофлот должен просто молчать и заткнуться. Объясню, в чем дело. Вот авиационный норматив эвакуации 90 секунд – это относится ко всем находящимся на борту. То есть если на борту было, кстати, 78 человек, вот на них, на всех 90 минут. Именно секунд. Под этот норматив проектируются самолеты в соответствии с нормами летной годности самолетов гражданских второго типа. Вот. И, соответственно, говорить о том, что эвакуация принялась за 55 секунд, у тебя больше половина пассажиров сгорело заживо. Это вообще о чем говорить? А можно было сказать, что первые 5 пассажиров эвакуировались за 15 минут, и мы вообще в 6 раз превысили норматив. Вот то, что у тебя перевыполнен норматив 1.5 раза, вот ты сейчас скажи этим вот родственникам 41 погибшего, утешь их этим. Ты не смог эвакуировать 78 человек ни за 90 секунд, ни за 9 часов, никогда и вообще. Поэтому это заявление, это вообще совершенно безответственное, бессовестное, я не знаю, не этичное, а моральное вообще.
С нами на связи Евгения Магорина. Евгения, здравствуйте, бортпроводник Аэрофлота. Евгения, здравствуйте. Слышно нас?
Вечера. Я хочу сказать, во-первых, что я бывший бортпроводник.
Да, бывший бортпроводник, да. Да.
Да, да. И в защиту своих коллег я хочу сказать, что 90 секунд – это цифра, которая рассчитана на эвакуацию пассажиров при всех работающих дверях. Мы с вами видим картину в том, что из четырех дверей открылись только две. И слава богу, что открылись хотя бы две. Вы представляете, после таких вот ударов, там три или четыре было удара фюзеляжа о полосу, эти двери могло в принципе заклинить. И тогда ни 90 секунд, ни час, ни два часа уже ситуацию бы не изменили. Слава богу, что девчонки открыли хотя бы две двери. И, кстати, сейчас, когда СМИ говорят о том, что бортпроводник погибший пытался до конца открыть дверь хвостовой части, это неправда. Потому что по инструкции бортпроводник в случае чрезвычайной ситуации первое, что делает, он подходит к иллюминатору и оценивает обстановку снаружи. И если там угроза жизни, он никогда не должен открывать эту дверь. Он должен, наоборот, ее заблокировать и отправить пассажиров к другому выходу. Именно это он и делал. Поэтому журналисты, когда преподносят информацию, нужно четко понимать и вот эту вот специфику. Поэтому я считаю, что девчонки все, что могли, они сделали. И Максим Моисеев до конца находился, исполнял свой профессиональный долг, он сделал все, что мог. Но, извините, человек, он не робот, и он бессилен перед такой стихией.
Как... Может быть, вы нас не так поняли. Никто, ну, никаких претензий к бортпроводникам. Что вы, наоборот...
Спаслись люди благодаря им.
Им,
да.
Благодаря им. И я хотела вот о чем вас спросить. Мы тут видели кадры. К сожалению, мы видели эти кадры, мы видели кадры в салоне, как пассажиры доставали свой багаж в этих узких проходах, открывали отсеки. Мы также, один из корреспондентов в центральных каналах обратил внимание на то, что когда люди спускались по трапу, вот с какой-то четкой периодичностью, быстро, они спускались, и вдруг пауза, и следующий с чемоданом. Снова быстро спускаются, и пауза. Следующий пассажир с чемоданом. Это секунды украденные, может быть, не у всех погибших, но у кого-то они были украдены. Евгения, вот я хочу, чтобы вы точно нам сказали, что проводники обязательно предупреждают не открывать отсеки. Это правда же входит в ваши обязанности, что при аварийной ситуации ни в коем случае вы говорите об этом, не открывать отсеки, не доставать багаж.
Понимаете, есть понятие подготовленная и неподготовленная посадка и эвакуация. В данном случае была неподготовленная посадка, и в данном случае бортпроводники были обязаны прокричать команды. Да, если люди их внимательно бы слушали, там есть такие слова. Расстегнуть ремни, снять обувь, оставить все на выход. Но, к сожалению, не все эту информацию слушают, слышат и хотят слышать. Естественно, когда паника, у человека первое, конечно, инстинкт схватывает взять вещи и побежать. Но в данной ситуации бортпроводники не должны были бегать по салону и закрывать багажные полки. Их задача оценить обстановку за бортом, открыть дверь и обеспечить эвакуацию.
Евгения,
а то, что люди хватали вещи.
Да. Но я бы все-таки, не знаю, я буду всегда спорить о том, что инстинкт ли это открыть и забрать, или это что-то другое. Инстинкт, ну, может быть, да, когда у тебя на коленях лежит сумочка с твоими документами, ты хватаешь и бежишь. Но открыть, но вообще-то инстинкт выживания в том, чтобы бежать, и за тобой люди, они кричат бежать. А вот это открывание отсеков, вытаскивание, это уже какое-то, это другим словом каким-то называется, это не инстинкт спасения жизни.
Я не знаю. Конечно, это ужасно, то, что люди, сидящие в первой части самолета, украли жизнь людей, как оказавших волей судьбы в хвосте. Это ужасно на самом деле. И, ну, как с этим бороться? У нас, к сожалению, вообще статус бортпроводника очень низким в наше время. И пассажиры, в принципе, не слушают указания бортпроводника, считая, что бортпроводник на самолете для того, чтобы принести водочку или кофе. К сожалению, вот да, такая это, у нас
это,
ситуация.
Это очень-очень горькая ситуация, потому что я изучила за несколько лет, Вадим, истории вот таких аварийных посадок с горящим самолетом, двигателем, когда он взрывался и сгорал после того, как были эвакуированы. Были очень успешные операции. И успешность, вот успешность операции состояла ровно в том, в Японии особенно, в Нахе, какие были великолепные операции спасения пассажиров, и самолет, он просто он был уничтожен после этой эвакуации, которая продолжалась какие-то считанные доли, считанные минуты. И люди выполняли очень четко, вот очень четко выполняли просьбы и команды бортпроводников. Вот это один из успехов, вот один
У нас ведь в зимние вишни тоже спасали не людей, понимаете, у нас спасали имущество. Но вот так мы устроены, к сожалению. Бортпроводница совершенно правильно сказала, что вот этот норматив 90 секунд, он рассчитывается, по нему вообще рассчитывается все. Количество, кстати, выходов, ширина проходов там и так далее. Вот. Но опять же, он рассчитан на то, что ты просто вот встал и ушел, а не тащишь за собой все остальное. Именно поэтому, вот можно сказать совершенно четко, да, вот сейчас в социальных сетях очень большой дискусс на эту тему идет, но я считаю, что каждый вытащенный чемодан вытащен за счет жизни, оставшейся там, потому что вот есть инструкция, она одинаковая для всех, она у каждого впереди сидящем кресле в кармашке, безопасность, она одинаковая для всех, поэтому, кстати, либо мы спасаем свои вещи, но мы в данном случае за счет жизни других, к сожалению, вот так жизнь устроена, вот либо все, либо вот так, как у нас.
И если бы люди... Я понимаю, что он
Причем,
мыслит...
Елена, мы ведь не можем утверждать, что если бы люди не брали вещи, спаслись бы все.
То есть нет, мы не конечно, можем не все, но каждые
но
секунды
факт,
человек.
Что, да,
секунды
что вот эти человек. Вещи, они реально отняли те секунды, те, которые сзади, потому что самолет горел. К сожалению, самолеты в разлившемся керосине горят достаточно быстро. Дальше, там задымление. Это секунды, потому что ты задохнулся, ты еще живой, но ты уже задохнулся. Поэтому и норматив 90 секунд для любого самолета, там у тебя 30 человек на борту или 300, неважно. И вот потому что это время, эти инструкции написаны кровью за всю историю авиации там, с братьев Райт с прошлого года. И, к сожалению, с прошлого века. И, к сожалению, вот сейчас в эти инструкции да, добавилось еще 41 человек, включая детей. А то, что бортпроводники на самом деле неправильно поняли, я говорил о реакции Аэрофлота. Но вот те бортпроводники, те две девчонки, каждого своего трапа, и этот, кстати, Моисеев, который погиб, это реальные герои, потому
конечно,
что вот благодаря им, да, то есть, конечно, там очень во многом есть везение. То есть, если смотреть всю эту как бы, катастрофу, как она развивалась, там им значительно повезло. Могло быть, конечно, хуже. Вот. Но благодаря там, вот этим именно проводникам, вот этим вот троим, да, один погибший, вот 37 обязаны своей жизнью, а некоторые еще и барахлом.
Да, и, конечно, тоже нужно сказать, что это... Это вообще-то вот эти пассажиры, которые тащат чемоданы по полю, это редчайшее. Такого эти кадры действительно потрясли мир. Такие случаи бывают. То, что вот я читала, что Королевское авиационное общество, одну из причин увеличения количества жертв, одной из причин увеличения количества жертв при аварийной ситуации называла ровно то, что существуют отдельные пассажиры, которые хотят вытащить багаж. И ровно указано в этом докладе о том, что это секунды, которые могут чью-то жизнь унести.
Так и
но по счастью, это, по счастью, фу, конечно, 10 раз оговариваясь, это бывает очень редко. Вот такого массового выноса, вот таких, так, вот того, что мы видели на поле, такого, конечно, не было нигде. Но один-два раза и указывается.
Причем проводница не может запретить. Вот в самом деле,
да,
здесь ничего не сказано.
Да.
Она, что называется, по штатному расписанию, да, она вот обязана в этой ситуации быть у люка. Она может помочь человеку выпрыгнуть. Если он идет с чемоданом, естественно, что, чтобы он не тормозил всех, она его должна, кстати, выкинуть оттуда вместе с чемоданом. Но то, что он берет, это его выбор, это его решение. И это его карма теперь.
Евгений, мы хотели бы все-таки вам тоже принести соболезнования, потому что погиб ваш коллега, и ваши коллеги находятся сейчас вот в центре такого тяжелого внимания. Но я тоже очень надеюсь, что никаких претензий к ним. Ну, вы же тоже, наверное, слышали, что никто ни в чем не упрекает бортпроводников.
Абсолютно.
Правда
более
же?
Того, их героизм покрывает
да.
Расчеты других.
Я считаю, комментарии, информация противоречивая на самом деле. Поэтому я знаю, как готовят бортпроводников, да, что это такое, и знаешь их инструкции, и когда читаешь обвинения в их адрес, просто по-человечески обидно. И самое главное, я надеюсь, что люди все-таки поймут, что мы не официанты на самолете, и не девочка для того, чтобы приносить кофе.
Да, вот ценой, вот такой тяжелой ценой крови поймут. И я вот все равно буду стоять на своем, что это не имеет отношения к инстинкту спасения жизни, когда человек открывает отсек и вытаскивает свой чемодан. Это к спасению и к инстинктам не имеет никакого отношения, к рефлексам. Это рефлекс совсем другого рода. Татьяна, здравствуйте еще раз. В Мурманск обращаемся. Мы хотели вам еще раз, городу лично, выразить соболезнования. Что у вас там по этому поводу говорят? Верят ли в то, что это расследование будет доведено до своего справедливого конца?
Вы знаете, я думаю, что пока очень рано говорить о том, как оценивают расследование, надеются ли на него, потому что сейчас, конечно, в городе абсолютный шок. У нас очень давно, наверное, со времен Курска не было таких огромных по числу человеческих жертв трагедий. И у нас все было всегда благополучно с авиацией, хотя у нас очень маленький, очень скромный аэропорт. Вот, но как-то редко что-то происходило такого рода. Поэтому у нас в области объявлен траур, он будет длиться 3 дня. Люди несут цветы, несут свечи в аэропорт, несли туда... С утра, когда его открыли, потому что всю ночь аэропорт был закрыт, туда пускали только родственников, формировали рейс, который отправлен уже, насколько я понимаю, в Москву на опознание. Вот. С ними работали психологи, с ними работали, там дежурили медики. И это, конечно, ну, все это просто очень тяжело, потому что это первый раз. Еще нет опыта переживания таких трагедий. Вот. И всю ночь, пока аэропорт был закрыт, люди несли к такому стихийно возникшему мемориалу в центре города цветы. Да, я слышу вас.
В Шереметьево тоже, я хотела вам сказать, что в Шереметьево тоже есть такой мемориал. Может быть, к счастью, может быть, но представительство Мурманской области не приспособлено там для того, чтобы возлагали цветы, как посольством. Я сегодня там была, хотела как-то выразить тоже свои чувства, но там просто двор со шлагбаумом, стоит милиционер, во дворе подъезд, и вот вы видите сейчас, там 4 корреспондента, стоит вот такая вот ваза с цветами, вот это, кстати говоря, вот кадры, которые я тоже видела. Это немножко вот другая ситуация, чем происходит, когда несут люди к посольству, но еще раз говорю, что никто никогда не готовится к таким историям, никто не готовит свое представительство к тому, чтобы удобно было положить перед ним как-то цветы и предупредить милиционера, чтобы он пускал за этот шлагбаум. И, Татьяна, и вопрос к вам. Вы считаете ли адекватными ту помощь, которую оказывает правительство Москвы? Вот губернатор Воробьев сказал, что он выплатит какие-то компенсации. Вот у вас в городе оказание медицинских услуг, у вас нет по этому поводу никаких там критики, сомнений, что что-то не так?
В этот раз как-то хочется надеяться, что в этом смысле все будет достаточно правильно и грамотно сделано, потому что у нас уже тоже объявлены достаточно большие выплаты, у нас все организовано, у нас работает МЧС. Редко так бывает. Чего не хватает и не хватало в течение этой ночи, это, конечно, какой-то конкретики в информации, потому что люди, которые включали федеральные каналы, и не только федеральные каналы, официальные какие-то источники, и слышали, что все спасены, а потом смотрели кадры, снятые пассажирами, и понимали, что в хвосте, скорее всего, никого живых не осталось. И потом, я понимаю, что Следственный комитет очень долго не называет список погибших, потому что нельзя ошибиться в этой ситуации, это все понятно. Но когда постоянно транслировалась информация о том, что все живы, всех спасли, или там 13 человек погибло, 20 человек погибло, потом кажется, что 41, до сих пор ведь нет конечной цифры, потому что министр Скворцова называет цифру 40 человек, А у нас в Мурманской области цифра 41 человек. Министр говорит, что один ребенок погиб, в Мурманской области считают, что два ребенка погибли. То есть до сих пор нет какой-то определенности и конкретики. И это, конечно, ужасно, потому что никакого доступа к информации у родственников, у тех, кто встречал людей в аэропорту, у тех, кто дождался, и у тех, кто не дождался, ничего не было. С медицинской помощью все было замечательно, с психологами все было замечательно, информации не было никакой, и, к сожалению, она поступала очень скоро.
Татьяна, вы обратили внимание на очень такой острый момент. Кстати, вот сейчас с нами на связи будет Анатолий Сулейманов, это наш коллега из издания «База». Он с нами вот участвовал в Магнитогорском, вы помните обсуждение трагедии в Магнитогорске. И я сначала все-таки вас, Вадим, спрошу, как вы это объясняете? Потому что действительно, во-первых, не было никакой. Люди смотрят телевизор и люди смотрят социальные, и понимают, что там невозможно спастись всем. И они видят три человека, вот это вот... То, что рассказала сейчас наша коллега Татьяна. Сегодня, когда уже известно число погибших, я, как человек, который очень внимательно смотрит телевизор, вижу, насколько меньше репортажей и времени эфирного уделяется вот этой конкретной трагедии, чем тому же Магнитогорску. То есть это, она настолько, ее доля меньше, чем тому, что было раньше, по тому же каналу «Россия-24», что это просто бросается в глаза даже сегодня, когда уже количество жертв не скрывается, но времени стараются не раздувать.
А самолеты падать могут только там, за границей, у нас-то все хорошо. Это с одной стороны, поэтому такой негатив, это, конечно, плохо, да, это не здорово. Во-вторых, у нас парад победы на носу, и возникает вопрос, а, кстати, траур, 41 человек сгорел заживо, да, а мы сейчас будем что-то праздновать, достижения, кстати, очень середины прошлого века. Поэтому тут вообще очень много вопросов.
А это вообще такой веселый праздник, 9 мая, ряженые, там, это вообще, полевые кухни,
да, это
повод
потанцевать. Конечно, да. Да. Вот. Я к тому, что вообще, когда это все случилось, у нас телевидение не прервало. На Западе, если происходит, сразу брейк, это идет прямая трансляция с места, там, соответственно, все показывает, ты это все видишь. У нас Венесуэла, Венесуэла, Венесуэла. Более того, обратите внимание, что то, что спасено 37 человек, было понятно сразу. То есть вот они вышли, там их можно было за полчаса пересчитать всех. Соответственно, сначала было там чуть ли не все спасены, там 3 погибших, потом 13 погибших. И только когда страна уже уснула, только тогда выпустили там девочку Следственного комитета, там достаточно рядовую, которая сказала, что нам известно вот 37 погибших. И на лобовой вопрос, сколько 37 спасенных, сколько погибло, она сказала 41. То есть, когда там Абызова в Совете Федерации арестовывает, там глава Следственного комитета вылазит на первое. А здесь вот так вот раз вот спустили на тормоз. Неудобная сейчас эта тема, понимаете? У нас вообще человек ничего не стоит, к сожалению. И это как раз вселяет некие, кстати, опасения, что и выводы ведь не будут сделаны. По большому счету, ведь любая катастрофа, вот ее расследование, у нас тут же включился Следственный комитет, допустим, да? Но он будет искать виновных. Но любая авиакатастрофа, расследование, это не поиск виноватых, это выработка мероприятий по недопущению повторения вот этой ситуации. Именно поэтому мне совершенно непонятно, почему Минтранс, кстати, заявляет о том, что нет оснований для прекращения полетов. 41 сгоревший заживо. Это не основание, а сколько сгоревших заживо основание? А пусть этот Минтранс вот представит, что его дочь летела там на 18-м ряду. Тогда и честнее будешь, и башка будет часть соображать.
Знаете, вот нам уже поступают вопросы от слушателей. Например, один спрашивает, где были пожарные, когда люди эвакуировались. Пожарный расчет приехал, первая машина только через минуту. Это много минут.
Это очень много.
Он уже горел, знали, что у него аварийная посадка, и только через минуту, это огромный срок, минута. Но с нами на связи Анатолий Сулейманов. Анатолий, здравствуйте. Ваше издание «База», вы получили протокол допроса, диспетчеров, правильно я понимаю? Диспетчеров, да. Шереметьевских. Что из этого следует? Что вы можете рассказать нашей аудитории? Что вы поняли из этого опроса?
У меня есть немного времени, я просто прослушал вас, коллеги, я бы хотел ответить еще на ряд вопросов.
Конечно, у вас есть время, да? Конечно, потому что, естественно.
Даже исходя из того, что мы поговорили с пилотом, мы поговорили с бортпроводницей, у нас есть информация об опросе диспетчеров и так далее. Во-первых, я, честно говоря, хотел бы снять немножечко, я бы не стал винить людей, которые там кто-то забирал, может быть, вещи или не забирал. Вы понимаете, это состояние паники.
Я, Анатолий, простите, правда, пожалуйста, я не знаю, нет, как давайте так, Анатолий, пожалуйста, никто их не винит. Это констатация факта. Это потеря секунд. Все, никаких обвинений тут нет. Мы констатируем, что каждый чемодан — это потеря секунд. Все.
Да, я понимаю, да. Они не подготовлены, мы не подготовлены. Да. В таких стрессовых ситуациях мы не подготовлены. Что касается следующего, вот по поводу отстранения сухой суперджет. Да, вот если посмотреть на всю эту ситуацию, мы говорили с пилотом, с бортпроводницей, говорили с диспетчерами. Диспетчеры говорят, вот опять, что ситуация была на самом деле штатная. То есть, да, молния попала в сухой суперджет. Да, допустим, там отключилась электроника. Ну, то есть, что значит электроника? Это значит, что, условно говоря, вы не можете... Автопилот не сажает там, ну, допустим, да, автопилот не сажает самолет. А должен это сделать пилот руками. В условиях прямой видимости, в условиях там всего остального и так далее и тому подобное, эта ситуация, диспетчеры так и сказали на допросе, это штатная ситуация. Потому-то и не было пожарных возле самолета, потому что никто... собственно говоря, не думал, что так посадят самолет. Когда диспетчер нам рассказывает, собственно говоря, как это все происходило, он говорит, ну, это была обыкновенная ситуация, мы ожидали, мы видели самолет, он садится, да? А тут мы видим, что, значит, первая попытка приземлиться — отскочил. Вторая попытка приземлиться — мы уже кричим ему, ну, не в эфир, как он говорит, а мы здесь кричим все, уходи на второй круг, уходи. И непонятно, то ли он, может быть, пилот попытался, вдруг у него мысль мелькнула, надо уходить на второй круг, он, вот это третий момент, вы там видели, наверное, на видео, момент козления, так называемого, самолета, когда он вот прыгает, да, сильно, там же какой-то колоссальный гигантский прыжок, собственно говоря, когда подломились стоит шасси. И, может быть, пилот и хотел, у него мысль мелькнула, уйти на второй круг, но в какой-то момент он понял, что, ну, чего-то не хватает ему, и он в итоге все-таки решил посадить. Вот этот вот элемент, вот момент этот третьего прыжка, он какой-то непонятный, он какой-то запредельный, да? Вот он странный. Я просто хочу сказать, что вообще очень странная работа пилотов. То есть, да, сухой суперджет, попала молния, и, конечно, по идее, в нормальном самолете есть все условия для того, чтобы вот эта молния не нарушила, да, работы систем бортовых. Но это другой вопрос. Вопрос в данном случае
это
я хочу задать.
Это главный вопрос. Вы можете дать гарантию, что на другом самолете завтра, попавшем в молнию, это не повторится? Вот если вы можете дать гарантию, тогда пусть летают.
Смотрите, при чем здесь? Нет. Я не говорю о том, что это прекрасный
все
самолет.
Все остальное, вот все, что началось. Да, все началось именно с попаданием молнии. Системы самолета сработали неверно.
Очень часто
конечно, попадают. Конечно, но в данном случае вот случилось,
да,
вот так.
Верно. Но у нас пилоты, в том числе, существуют для того, чтобы посадить самолет, если вдруг электроника отказала. Понимаете?
Ну, электроника отказала. Вот спусковым крючком в этой трагедии это отказ электроники от попадания молнии, чего быть не должно.
А зачем тогда?
Давайте проверить электронику на всех остальных самолетах. И вот когда будет гарантия, что все нормально, пусть летают дальше.
Зачем нужны пилоты? Просто объясните мне. Вот тогда не нужны пилоты там. Пускай у вас там будет суперэлектроника, которая никогда не отключается ни от чего. На автопилоте взлетели, на автопилоте сели, все. А пилоты как раз нужны, вот в том числе и для таких случаев. Именно поэтому они нарабатывают летные часы.
А пилоты говорили о том, что у них изменилось параметры системы управления после включения автоматики? Они вот просто, тут не важно, что говорят диспетчеры, что говорили пилоты, почему у них вот было козление, почему
пилот,
у них, кстати, превышение пилот вертикальной
сказал,
скорости.
Пилот сказал, скорость была нормальная, это нам сказал пилот. Мы у него спросили, что случилось, почему вы так сели.
Ну не он бывает козления при нормальной скорости.
Я не понимаю, а так это его слова, вы можете у нас прочитать, да. Можете послушать аудио. Это не мои слова, это он говорит. Это сам пилот, командир экипажа говорит, понимаете? Как командир вот этого конкретного воздушного судна говорит, мы вам напрямую вопрос, что случилось, почему скорость была какая-то, почему вы с такой скоростью, почему вы, собственно говоря, прыгали по всей этой взлетке? Он говорит, я не знаю, я не могу понять. Скорость вертикальная была нормальная.
То есть приборы показывали, что скорость нормальная в этом смысле?
Да там работали ли приборы вообще?
Я не знаю, что показывали.
Ну а как он говорит, а что, на основании чего же он говорит, что скорость была стандартная, обычная, нормальная?
Я не знаю. Наверное, на основании своего опыта. Говорят, что он достаточно опытный пилот. Наверное, он понимает, когда он говорит, что скорость вертикальная была нормальная. Верно?
Может, визуально оценивать.
Предполагаю. Верно. Может. То есть суть в том, что никто не ожидал, что так посадят самолет, понимаете? Ну, то есть это нужно понимать. Диспетчеры не ожидали. И сам пилот не ожидал. По большому счету, он и сам не ожидал.
То есть, главная загадка, я правильно вас понимаю, главная загадка этой истории, почему так сел самолет? Почему он начал садиться, мы поняли?
Верно, правильно.
Почему он сел именно так?
Почему нельзя было, например, полетать над Москвой, сбросить там топливо? Да? Никто не запретил, никто к этому не привязывался. У этого Суперджета, да, это не самый хороший самолет. Я бы сказал, это, наверное, самый плохой самолет. Но у него нормально работали двигатели в тот момент. Видимость нормальная. Я не знаю просто, мог бы полетать какое-то время...
Анатолий, подождите, теперь о пожарных, все-таки о пожарных расчетах. Вот вы говорите, что садился штатно, поэтому не было. Но ведь уже сама ситуация, он уже возвращается, раз, он возвращается с полными баками, два. Ну, то есть, что? Конечно, его должны были уже как минимум встречать, потому что он возвращается нехорошо.
Смотрите, мы сейчас рассуждаем, вы рассуждаете, и я тоже, наверное, тоже рассуждаю. Мы все рассуждаем как обыватели, да?
Да,
но,
да,
как вам сказать, та ситуация, я вам еще раз повторяю, та ситуация, которая была, это не штатная ситуация. Не штатная, понимаете? Когда пилот сажает руками, просто у него все есть, двигатели работают. Все видно, да, то есть ни туман, ни черт знает еще что, не пересекают взлетную полосу вооруженные люди там, я не знаю, или еще что-то происходит, или она там не 500 метров, да, дальше поле и все прочее. То есть это называется штатная ситуация. Та ситуация, которая была, это штатная ситуация. Вот если пилот сказал, ребята, у меня там условный Mayday, да, там есть, как он так называется, Mayday, по-моему, тот код или что-то такое, тогда бы... Его уже ждали бы пожарный расчет. Просто никто не ожидал, что будет такая посадка и произойдет такое. Вы поймите, не диспетчеры, которые сажали этот самолет, не сам пилот этого не ожидал. Я вам честно скажу, мы сейчас все рассуждаем тут Суперджет.
Анатолий, с любой точки зрения нельзя назвать эту ситуацию штатной, потому что самолет возвращается неожиданно. У них нет связи, или она недостаточна для того, чтобы понять, почему он возвращается. Уже то, что он возвращается, взлетев 28 минут, находясь в воздухе, это уже само по себе нештатная ситуация. Я предлагаю сейчас посмотреть, все-таки мы продолжим разговор о самолете, об этом.
Я говорю, я вам передаю слова пилота и слова диспетчера.
Не ожидал,
что так получится. А диспетчеры расценивали это как штатно.
Диспетчеры расценивают как штатно, пилот расценивает как штатно, но самолет возвращается.
Совершенно непонятно, и нет оснований прекращать его эксплуатацию.
И почему вообще он возвращается непонятно, если все штатно?
Мы о чем
говорим,
что отключилась вся автоматика. Вот если мы сейчас покажем здесь приборную доску, там нет ни одного механического прибора. Работали вообще приборы? Что там вообще было в кабине?
Вы знаете, мы продолжим разговор об этом самолете, но мы послушаем Виталия из Петербурга. Он 28 лет работал бортпроводником. Виталий, вы хотите нам что-то сказать? Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Я хочу немножко разобраться в той ситуации, почему погибло так много людей на самолете.
Пожалуйста.
Если вы готовы выслушать, то в будущем, может быть, мой вопрос и мой ответ даст возможность...
Мы готовы, мы слушаем.
Дело в том, что когда производят багаж в самолет, грузчики багажа очень плохо относятся к багажу. Его часто портят, ломают, кидают. И я пытался с этим бороться. И люди, у которых портят багаж большое количество, они перестали верить багажникам и берут этот багаж в самолет с попустительства бортпроводников и других наземных служб. И вот если бы наши наземные службы, грузчики, нормально бы относились к багажу, то люди бы не были бы вынуждены тащить этот багаж в самолет. Это бич такой большой. И то количество багажа, которое могло быть меньше гораздо в самолете, если бы к нему бы относились хорошо и не ломали, не портили ни чемоданы, не занимались бы воровством, то люди бы спокойно доверяли авиации и весь багаж бы сдавали в багажное отделение. И вот при таких ситуациях багажа было бы меньше, и можно было бы спасти гораздо больше людей, потому что каждый бы чемодан лишний – это человеческая жизнь при аварийной ситуации.
Да, вы с этим согласны.
У нас похожая ситуация была в 93-м году. 54-й разбился в нашем в Пулково, и там хвост отвалился. И вот погибло 14 человек. И вот наши проводники смелые вынимали вот этот ручной кладь, багаж у всех, выкидывали из рук и выпихивали всех пассажиров без багажа, без ручной клади, чтобы максимально спасти людей. Но счастье было в том, что топливо тогда не загорелось, потому что самолет съехал на зеленую траву. Так вот, дело в том, что люди вынуждены с собой брать багаж в самолет, потому что к нему очень плохо относятся.
Виталий. Да, я вам очень благодарна. Вы совершенно подтверждаете то, о чем вы говорите. Но здесь дело абсолютно не в этом. Почему? Потому что есть масса авиакомпаний, в которых просто дорого сдавать багаж. Они берут за это отдельные деньги. В багаж. Масса самолетов, у которых забиты эти багажные полки. И Люфтханса сейчас перестала включать багаж в билет. И другие компании, американские, вообще никто не включает. Это совершенно...
Уехал,
конечно, ты вышел, уехал. Я, например, вообще никогда не сдаю. Я езжу в командировке, исключительно не сдаю, только для того, чтобы его не ждать. Масса людей сдает...
Садитесь.
Конечно.
В передние ряды садитесь.
Тьфу на вас, да. В общем, одним словом, люди не только по причине того, что засовывают эти чемоданы. Но я уже говорила, что я здесь... Вот у меня пачка этих случаев, я за несколько лет исследовала. Вот такой истории все-таки, короче говоря, слушают. Стараются, паника, самолет взрывается, он сгорает. Это было в Японии, это было в Сан-Франциско, это было на каких-то еще островах. Я тут действительно очень много собрала. Но они слушаются. Если они слушаются, шансов на спасение всех больше, все-таки больше. Вот это вы должны, не знаю, 10 раз, 1000 раз повторять. Смотрим сюжет о том, что происходило еще с этим самолетом.
За почти 11-летнюю историю существования первого со времен распада СССР российского авиационного проекта «Сухой Суперджет-100» с самолетами этой модели произошло немало инцидентов. Помимо катастрофы в Шереметьево 5 мая, на счету этой компании еще одна трагедия в Индонезии 9 мая 2012 года. В ходе демонстрационного полета лайнер врезался в гору. Погибли все находившиеся на борту 45 человек. В апреле 2019 года «Суперджет», который должен был следовать рейсам Москва-Воронеж, не смог вылететь из-за технического сбоя. Месяцем ранее самолет Аэрофлота этой модели вернулся в аэропорт Шереметьево из-за треснувшего стекла. В октябре 2018 года самолет авиакомпании «Якутия» выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, повредив основные передние стойки шасси, а также фюзеляж. В том же месяце лайнер Аэрофлота рейсом Москва-Ханты-Мансийск вернулся в столичный аэропорт также из-за проблем с шасси. Проблемы с «Суперджетом» есть и у иностранных авиакомпаний, в частности, у мексиканской «Интерджет». В марте 2019 года в авиакомпании заявили, что думают прекратить использование этих самолетов из-за проблем с двигателями. Также этой весной СМИ сообщили, что единственный в Европе эксплуатант «Суперджета» ирландская компания «Ситиджет» отказалась от самолетов этой модели. В России помимо «Аэрофлота» эти самолеты используют авиакомпании «Азимут», «Ямал», «Якутия», «Ираэро» и «Газпром-Авиа». После катастрофы в Шереметьево министр транспорта Евгений Дитрих заявил, что оснований для приостановки эксплуатации самолетов «Суперджет-100» в России нет.
Ну, конечно, правда состоит в том, что взять любую модель самолета, и про него можно набрать истории, что-то случалось и с Боингами, со всеми случалось. Вот нам слушатель пишет, что сам самолет конструктивно опасный, двигатель слишком низко расположен. То есть вот какие-то начинаются навороты по поводу этой модели. Я думаю, что по поводу низкого...
В данном случае двигатель расположенный... Ну, у большинства пассажирских самолетов двигатели под крылом, а по высоте этот двигатель расположен примерно так же, может быть, даже лучше, чем, допустим, у того же Боинга 737, который мы обсуждали буквально вот в связи с эфиопскими событиями. Поэтому в данном случае здесь как бы двигатель, их расположение, кстати, не влияет. Здесь вопрос ведь другой. Да? Вот я хочу еще раз как бы вернуться. Да? Летчик говорил, что все нормально, диспетчер, все нормально, но самолет повел себя ненормально. По самолету. То есть не человеческий фактор. Самолет. Отказали бортовые системы. Соответственно, чисто визуальная посадка. Приборная доска ни одного механического прибора. Вообще у него там приборы показывали или нет? Как себя вела система управления? Ведь самолет современный. Все эти системы обеспечения сутью дополнительной устойчивости и прочее, прочее. То есть у тебя вылетает бортовая автоматика, он становится как, я не знаю, ну, КАМАЗ без гидроусилителя. То есть изменяется вообще контур системы управления, становится более жестко, он становится более неповоротливым. Они только взлетели, он тяжелейший. У него посадочный вес в этот момент был больше максимально допустимого. Поэтому, понимаете, вот летчики, да, может быть, они ошиблись и были неправы в самом деле. А может быть, они герои, что спасли, потому что если у тебя вообще слепая приборная доска, какой второй круг?
Вот мы сейчас поговорим с Владимиром Карнозом. Владимир, здравствуйте. Владимир, здравствуйте. Эксперт, обозреватель журнала Flight International. Владимир, скажите, пожалуйста, все-таки вот ваша мысль, идея по поводу молнии и по поводу вот этих приборов, которые она могла или не могла ослепить, заставить их замолчать. Что вы об этом думаете все-таки? Как бы самолет должен быть защищен любой от молний? Но почему-то все-таки причиной указывается молния того, что произошло, того, что он пошел снова на посадку.
Ну, давайте сначала уточним, что для журнала Flight International Flight Global я когда-то работал, а сегодня я являюсь московским корреспондентом американского журнала Aviation International News. Ну, что касается молнии, то вы понимаете, это вот одна из сферы естествознания, которая еще недостаточно изучена. То есть вот эти вот мощные электромагнитные разряды, которые существуют в газовой среде, то есть в атмосфере, ну, к сожалению, науке про них еще мало что известно, несмотря на то, что, собственно, изучение их началось очень давно. И, соответственно, если вы не можете эти явления природные как-то описать очень правильным образом, то сложно составить формальные требования к производителям авиационной техники, любой другой, с такой целью, чтобы включить сертификационный базис. Какие-то элементы, скажем так, требований, они включены, но это пока, знаете, очень такой поверхностный уровень по сравнению, например, там с требованиями конструкции самолета, там, двигателем, ну и так далее, к системе. Поэтому здесь, когда мы говорим о таких явлениях, надо понимать, что, ну, тут бороться с ними сложно. То есть, конечно, на земле мы там можем сделать громоотвод, а как вот вы в воздухе можете сбрасывать статическое электричество? Это очень, ну, есть способы, но они пока очень примитивные, скажем так. Вот. Поэтому попадание молнии в самолет, это, ну, как бы это опасная, потенциально опасная ситуация, и здесь все. Мы знаем много случаев, когда молния попадала в самолет, ну и, в общем-то, не вызывала никаких особых проблем. И вот часто об этом говорят, и не спрашивают, и переводят, значит, разговор на суперджет. А почему же здесь так все получилось? Но тут надо понимать, что вот важна интенсивность этого воздействия. То есть какое количество, скажем так, или там электричество, электромагнитной вот этой энергии там обрушилось на этот самолет, сколько он принял. Это очень важно. И сейчас даже нету никаких методик и приемов, чтобы количественно оценить вот этот масштаб воздействия на самолет. Ну и в данном случае 5 мая получилось так, что это воздействие было серьезным, как оно заставило летчиков изменить ход выполнения полета, привело к отказу части оборудования на борту. Какой части мы до сих пор тоже не знаем. То есть, по словам летчика, это вот основной радиоканал перестал работать, были явно сбои в других системах. Вот. Но тем не менее, пока мы можем говорить, что были сбои, но вот опять же, в каком-то процентном, что ли, или по составу системы даже точно не можем пока говорить. Но, тем не менее, самолет сохранил управляемость, да. И, соответственно, вот летчики смогли довести его до аэродрома, совершить посадку. И вот правильно говорилось несколько минут назад, что можно оценивать действия летчика как геройские, потому что альтернатива была такая, что просто никто бы не спас.
Считаете ли вы, что спасательные... Вот вы, конечно же, тоже исследовали и анализировали действия спасательных служб. Считаете ли вы, что там все было в порядке? Или вы увидели дефекты в самой операции спасения?
Ну, понимаете, если мы, так сказать, рамки очерчим, то понятно следующее, что, конечно, когда самолет только приземлился прямо вот у полосы машины пожарной службы, его не ждали, и в том месте, где он совершил остановку, там тоже их не было. Это можно наблюдать по камерам, да, вот по видео с камер, которые и любительские, которые сейчас есть в интернете. С другой стороны, если мы другую рамку очерчиваем, то пожарные машины прибыли к месту крушения самолета, будем так, на его остановке, и тушили пожар. То есть сказать, что они вообще бездействовали, мы тоже не можем. То есть вот теперь, поняв вот эти две крайние точки, что как бы прямо тут же они не начали работать, и все-таки они вступили в действие с пожаром и помогли его, и затушили его в конце концов. То есть теперь, значит, можем говорить только, как быстро они среагировали. Ну, здесь у меня нет точной информации, потому что там вот есть там нормативы 3 минуты, 5 минут, которые указываются. Пока у нас нет точной информации, на какой такой секунде пожарная машина там приехала к, именно вот к этой точке, начала тушение пожара.
Но есть информация министра транспорта, он говорит, ну, если ему верить, то через минуту. Министр транспорта говорит, через минуту была первая пожарная машина там.
Ну, хорошо, через минуту, но наверняка мощности одной машины было недостаточно, чтобы потушить пожар, который мы видели, потому что он был высокоинтенсивный.
Да.
То есть и даже на одном из видео, которое видно, что машина его поливает вот этой вот смесью, да, пеной, и но тем не менее пламя продолжает бушевать. И я, честно говоря, еще надо, может, другие, когда будут доступны видео, посмотреть, но меня несколько удивляет, потому что при интенсивном поливе вот этой смесью там несколько меняется характер возгорания, то есть там идет такое парообразование и так далее, меняется цвет дыма, но этого почему-то не видно на этом видео, что, соответственно, возникают вопросы, так сказать, такой смесью они выпаливают. Да? То есть я не исключаю вероятности, что она была не то чтобы некондиционная, но, может быть, не очень правильно подготовлена для именно такого случая, значит, интенсивного возгорания и вот такого интенсивного горения большого количества топлива. То есть не надо забывать, что по очень грубым оценкам, мы опять же не знаем точные цифры, но исходя из маршрута самолета, это вот Москва-Мурманск, это 1500 километров, и расходы топлива, это примерно 3 тонны за первый час и 2 тонны за второй час, плюс там 2-3 тонны аэронавигационный запас. То есть в самолете могло быть где-то порядка 8 до 10 тонн топлива оценочно. И вот это фактически сгорело за минуту, опять же, грубо, да. Может, даже за меньше. То есть мы понимаем, что интенсивность горения была очень высокой.
Да. Владимир, я хочу все-таки еще вот один вопрос задать, вернуться к тому, что вы сказали о погодных условиях. Вот следствие рассматривает ровно 3, нам перечислили версии произошедшего. Первая причина катастрофы. Первое – это действие пилотов, неграмотное действие пилотов и наземных служб. Второй – человеческий фактор. Второй – техническая неисправность самолета. Третье – погодные условия. Можем ли мы понимать так, что включает в себя, в версию погодных условий включается в себя та вероятность, что самолет не должен был вообще лететь вот в эту конкретную минуту? Или это даже не рассматриваете вы как...
За Следственный комитет отвечать, я могу только интерпретировать, да, что было сказано и, соответственно, печатано на их сайте, то, что было официально пресс-релиз. Ну, во-первых, то, что первым ставится человеческий фактор, это для меня совершенно естественно, не вызывает вопросов, потому что Следственный комитет, в общем, для этого существует. То есть для него главное это выяснить, кто виноват, да, вот прежде всего. Да, то, что, ну, это вот задача этого комитета, если так вот по-простому на нее смотреть. Техническое вот это все дело, это уже как бы для них это второй план. Поэтому что вот так вот это природное, тем более. Поэтому вот то, именно та последовательность, в которой вы указали, соответственно, да. которая есть на официальном комитете, она просто отражает характер деятельности.
Ну хорошо, я сейчас спросила не о комитете, а о погоде. Вы считаете, что там не было никакой проблемы в том, чтобы в эту конкретную минуту полететь, в эту погоду, в эту молнию? Не считаете? Вы не видите там никаких противопоказаний для полета вот ровно в эту конкретную единицу времени? Этого
от Шереметьево, да. Это значит, ну, там буквально 10 километров, значит, в Химках, и, ну, практически напрямую наблюдаю, я как бы понимаю, какая была погода. Значит, погода была очень переменчивая, значит, шли дожди, они были короткой интенсивности, но они были короткого времени, но сильной интенсивности, было, значит, резкие движения ветра. То есть, ну, это, ну, мягко говоря, нехорошая погода для авиатора, особенно
да, Владимир,
для взлета, для
посадки. Нехорошая, понятно. Я бы назвала даже это ураганным, вот то, что я у себя в районе... Это был... Да, он должен видеть это, конечно.
Вообще, я встретил в соцсетях такое интересное заявление, что попадание летчика в грозу – это стопроцентная ошибка экипажа. Потому что, кстати, он должен обходить грозовые фронты, да, и для этого есть все необходимые эти ресурсы. Я еще что хочу добавить, что о грозе, да, то есть вот по американской статистике каждый коммерческий самолет раз в год попадает под молнию. То есть это, кстати, неприятная вещь, но это достаточно распространенная вещь, она не должна приводить к такой ситуации. Да. Это ведь, опять же, вот он сразу вернулся в Москву, а если он попал под нее где-нибудь там, на середине маршрута, где вот так вот нельзя быстро сесть, тогда что?
Мы посмотрим, посмотрим сейчас опрос наших прохожих. Думают ли они о том, в какой самолет садятся перед рейсом?
Думаете ли вы о модели самолета, которым собираетесь лететь?
Я больше обращаю внимание на возраст самолета и внешний вид фирмы.
Знаете, наверное, не часто задумываюсь. Главное – долететь, приземлиться, прекрасное настроение.
Надежность авиакомпании.
Я не летаю. Нет разницы никакой, российский или иностранный самолет. Везде есть организован, в общем, потолок качества. Не потолок, а уровень качества должен быть. И стандарты, каждый должен руководствоваться этими стандартами. Да, на самом деле тема интересная, но я не выездной, поэтому мне вообще на это...
Не важен абсолютно.
Надежных? Марку я сейчас не могу вам точно сказать.
Наверное, нет. Руководствуюсь больше ценой и сервисом.
Я сейчас буду очень тщательно рассматривать вообще выбор авиакомпании. И предпочтительной для меня будет компания европейская или ну, любая западная. Почему? Потому что как бы, опыт последних лет показал, что ну, российские компании как бы, много фейка.
Да, поскольку некоторые модели самолета, как показывает статистика, недостаточно надежно, поэтому приходится. Раньше не думал. Ну, спокойнее, наверное, летать на Airbus'ах, Боингах.
Вот с нами на связи Андрей Литвинов, летчик первого класса и отличник Аэрофлота, который должен был с нами сидеть весь эфир. Вот не смогли, Андрей, вы к нам все-таки доехать. Я поняла, что были проблемы с движением.
Извините, ради бога.
Ну да, мы вас сразу извиняем, не тратим времени, не тратим времени на извинения, а просто, пожалуйста, ваше мнение о том, что случилось. Пришли ли вы уже к каким-то внутренним выводам? Что вы для себя полностью отрицаете в качестве... Такого не может быть в качестве причин, которые называются.
Ну, вот смотрите, мы отрабатываем все на тренажере все вот эти неприятности, которые случились с этим экипажем. Это и потеря радиосвязи, это отказ компьютерной системы, то есть то, что попало в них молния, отказала электроника вся. То есть перешли в режим прямого управления самолетом. И посадка с превышением посадочной массы. Вот здесь на экипаж навалилось сразу три проблемы одновременно. Поэтому сейчас сложно сказать, и разбор полетов устраивать еще рано. Надо все-таки дождаться, пока будут расшифрованы параметры полета, голосовая информация, о чем они говорили, как они вели связь. И после этого тогда можно будет говорить о каких-то ошибках или о каких-то там недоработках. Но на первый взгляд, вот сейчас, да, то вот я не вижу никакого, скажем, чтобы вот экипаж сделал что-то неправильно. Они вернулись на аэродром вылета,
они произвели посадку, то есть они не упали там где-то в поле в чистом, да, все-таки пилотирование было сложным, отсутствие радиосвязи и, естественно, посадка на таком тяжелом самолете. Все это сказалось, и стресс, и моральная вот эта вот нагрузка, и физическая нагрузка, поэтому надо подождать расшифровки черных ящиков, и тогда можно будет уже судить о качестве пилотирования и все остальное.
Спасибо. Спасибо, Андрей. Спасибо гостям. Продолжим. Еще раз соболезнуем всем, кто потерял близких.
«Время свободы» – информационно-аналитический радиожурнал. Новости, репортажи, анализ событий, архивные материалы. Каждый будний день в 8 часов вечера. С вами в эфире Андрей Шароградский.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбук.